Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день! Вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте!
Добрый день, Виктория!
Сегодня тема нашего выпуска – как искусственный интеллект помогает в подборе актеров в сфере кино. А гостем подкаста будет Даша Тимбуш, технологический предприниматель, кинопродюсер и основатель компании Casting Foam в Лос-Анджелесе, ведущая мировой технологии для поиска и бронирования актеров по всему миру. Перед созданием этой компании Даша успешно занималась управлением глобальными талантами, а клиентами Casting Foam являются такие киногиганты, как Universal, HBO, Netflix, Apple TV+, Amazon и другие. И также ее клиентами являются актеры из 124 стран. Но прежде чем перейти к этой теме и послушать ваше, Павел, интервью, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли за последние 2 недели. Павел, вам слово.
Виктория, у меня будет сегодня 2 новости. Одна новость, не могу удержаться и по привычке любимой не укольнуть мейджора. 6 сентября успешно приземлился Starliner. Это космический корабль, который был запущен на МКС корпорации Boeing. То есть он успешно приземлился. Одна заковыка, приземлился он пустой, потому что космонавтам пришлось остаться на МКС. По мере, соответственно, и путешествия Starliner'а до МКС, и, соответственно, дальше блок испытал большое количество технических проблем. НАСА решила не рисковать и, соответственно, спустить его бескомандным, а забрать потом космонавтам отдельным запуском, грубо говоря. Можно сказать, мы видим не первый раз, когда маленькие новые компании успешно запускают, творят революцию, большие бегемоты. Колоть сильно Boeing не буду, им вообще за последние несколько лет не везет. То у них самолеты падают, то у них падают, здесь приземляются, падают космические корабли. Я бы сказал, что я драматически улыбнулся. Драматически в том плане, что правительство должно уже пересмотреть свой подход, сотрудничество с мейджерами. Большая корпорация с возможностью большого страхового покрытия абсолютно не гарантирует технического успеха любой миссии. Они явно медленные. Они намного медленнее развиваются, чем маленькие компании. Они менее успешные, они точно не революционеры. Точно с технологическими революциями не занимаются. И поэтому правительство, которое привыкло прикрывать свое мягкое место бумажкой о том, что большая корпорация с хорошей финансовой отчетностью, с гигантской страховкой, это не является решением. Поэтому нужно давать дорогу молодым, упертым, талантливым, потому что мы видим, что происходит с большими корпорациями. А вторая новость, Виктория, мы с вами постоянно касаемся этой тематики, у нас фактически не происходит ни разу, чтобы мы не обсуждали влияние технологий на молодые поколения, и также вопрос и спор по поводу, можно ли, не нужно давать доступ детям. Только что недавно было опубликовано интересное исследование Гарвардского университета, и оно касалось AI-тьюторов. Результаты всегда у каждой монеты 2 стороны, но в любом случае по проведенным исследованиям, экспериментам AI-тьюторинг чуть ли не в 2 раза улучшил результаты успеваемости.
Wow.
То есть можно понять почему, потому что AI-тьютор, он на ходу фактически, как говорится, онлайн может анализировать вовлеченность там ребенка, хорошо, нехорошо, что влияет, что не влияет, и меняя методику, то есть такой не стаборн, грубо говоря, то есть как у нас бывают очень многие там преподаватели, особенно там знаете, с глубокой школой, грубо говоря. Поэтому один показатель. В одной из калифорнийских школ начали использовать в качестве эксперимента AI-тьюторинг, в преподавании математики, это high school, соответственно, и при сдаче экзаменов процент, то есть уровень оценки, которую получили классы за счет использования тьюторинга, повысились на 30%. Мы с вами прекрасно понимаем, что такое по математике на 30%, это очень сильно. Поэтому, ну, такой интересный результат. Опять же, как технологический предприниматель, как бы я не удивляюсь. Но на самом деле, преподавание само по себе человеческое – это талант, очень большой, грубо говоря. AI это большой набор статистики и непрекращающееся обучение, и как бы персонализация, потому что нахождение, как говорится, ключика каждому ребенку. Поэтому будем теперь понимать, обращать внимание на это пристально.
Да, но мне страшно, что будет с преподавателями, с педагогами, которые проигрывают явно в этом.
Помните, мы всегда с вами говорили, что и творцы, и педагоги, и ученые, они делятся на массу и выдающихся. И когда мы говорим жалко, вот жалко, как говорится, но выдающиеся, опять же, много раз обсуждали и с творцами, и с учеными, со всеми, с выдающимися ничего не произойдет, их не
Точно,
перезаместить.
да, но их так
Вот.
мало.
А вот масса, грубо говоря, которая не обременяет себя там дальнейшим обучением, улучшением своих методик и так далее, ну, вы сами понимаете, как бы здесь все-таки же мы хотим получить лучший продукт, лучший сервис, лучший научный результат, лучший педагогический результат. Поэтому для нас это главное.
Да, вот буквально перед началом записи я увидела новость о том, что стоимость чата GPT в скором времени может вырасти в 10 раз. Вот у меня к вам личный вопрос. Будете вы платить, когда подписка будет стоить 350 в месяц?
Ну, Виктория, во-первых, для OpenAI это уже не в первый раз. Когда они предоставляли доступ к самому IP, там еще начиналось с третьего, сначала у них вообще было, как бы они для компании предоставляли бесплатно, потом ввели подписку, потом она дорожала. Для меня это пока что некие предположения. Я понимаю, что, ну, слушайте, OpenAI коммерчески успешная компания, она очень продвинутая. Я не думаю, что здесь будет просто разделение как бы платная, супердорогая, бесплатная. Посмотрим, как они вообще выработают ценовую политику. Вполне вероятно, что они прекрасно считают. Здесь же нет такой, знаете, подход от бардежа, грубо говоря. Почему бы и нет? Я уверен, что они будут просчитывать там каждый доллар, какой несет value. Я предполагаю, что вполне вероятно, что будет какая-то, знаете, ранжировка, какой-то премиальный продукт, какой-то профессиональный, какой-то еще. То есть, грубо говоря, я думаю, будет там price range некий, когда будет понятно, за что ты доплачиваешь это. И не будет так, что сейчас мы там платим там X, а завтра будем платить 10X за то же самое, без объяснения, как бы, почему. Я в это не верю. Поэтому, с учетом того, что ожидаю полной рациональности, нельзя ожидать от лидера по искусственному интеллекту как бы эмоциональных, нерациональных шагов. Поэтому предполагаю, что там мы почувствуем, все будет понятно, за что денежки платятся.
Я согласна. У меня две небольшие новости. Первое – это то, что Apple сделал презентацию следующего iPhone 16 и 16 Plus. Он не очень сильно изменился, но расскажу, что там сейчас будут по-другому расположены камеры. Они будут располагаться строго вертикально, и цвета телефонов теперь будут доступны в синем, зеленом, розовом, белом и черном. И на корпусе появятся новые кнопки с разной чувствительностью для фотографий. Мне кажется, это очень важно, потому что я сейчас использую его очень много для профессиональных съемок, и действительно инструментов не хватает. Я использую отдельную кнопку для управления телефоном. Было бы удобно, если бы на самом телефоне что-то было очень чувствительное. Они вот добавили сенсорную кнопку, и она имеет несколько степеней нажатия. То есть можно будет зумировать изображение. Но, как я сказала, каких-то очень больших изменений в этом телефоне не будет. Появится новый теперь диапазон яркости. Цифры нам ни о чем не скажут. От 1 до 2000 нит, но им будет более удобно пользоваться в темноте и на солнце. Также Apple представила Apple Watch серию 10 в черном цвете, обновила наушники. Вот такие вот возможности. И вторая новость про Билла Гейтса. Он признался, что он так же, как и все мы, использует чат GPT при написании текстов и планирует планировании своих встреч. Об этом он рассказал в интервью Verge. 18 сентября на Netflix выходит документальный сериал «Что дальше?» Будущее по версии Билла Гейтса. И вот в преддверии этого документального сериала журналист просил Гейтса о сцене первой серии проекта, в которой он обращается к чат-боту OpenAI с просьбой прокомментировать спортивное упражнение для выполнения в офисе. И Билл Гейтс ответил, что он много пишет, а ChatGPT ему помогает в этом. Ну вот, он в принципе такой же, как и мы, ничем не отличается от нас. Будем ждать этого документального сериала. И мне понравился, кстати, фильм на Netflix. Не знаю, смотрели вы или нет, «Что в голове у Билла Гейтса».
Да, смотрел.
Поэтому с удовольствием посмотрю и этот сериал. Также напомню, что подписывайтесь на телеграм-канал Павла Энтина «Технооптимист». Через этот канал вы можете связаться с Павлом, задать ему вопросы. Но сейчас предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных. Илья, вам слово.
Здравствуйте, друзья. В прошлой записи прошло 3 недели. Закончился симпозиум в Джексон-Холле, начался сентябрь, который традиционно является неспокойным для рынка. Приближается заседание ФРС, на котором начнут снижать ставки. Разберем все по порядку. Начнем, как обычно, с фондового рынка. Здесь наблюдается в основном боковая динамика с попытками коррекции. Американский рынок в сентябре немного снизился, порядка 4% по индексу S&P 500. Попытки дальнейшего снижения покупаются. На момент записи S&P 500 находится на отметке 5475 пунктов, австралийский ASX 200 с прошлой записи совсем без изменений, также в районе 8000 пунктов. Европейский Стокс 600 снизился на 1% от прошлого выпуска и сейчас находится на уровне 508 пунктов. Японский Никей 225 снижается более значительно. С прошлой записи он потерял порядка 7% и находится в районе 35620 пунктов. Доходности облигаций по всей длине кривой продолжили свое снижение. Здесь произошло очень важное событие. В американских государственных облигациях ушла инверсия на горизонте 2 года и 10 лет. Нестандартная форма кривой наблюдалась больше 2 лет с мая 2022 года. Как я ранее обращал внимание, именно уход инверсии является признаком рецессии. Посмотрим, сработает ли в этот раз индикатор, который ранее не давал осечек. Доходность американских десятилеток сейчас находится на отметке 3,66%, а австралийских 3,86%. Сырьевой рынок оставался под давлением. Многие промышленные металлы снижались, а нефть в моменте уходила ниже 70 долларов за баррель сорта Brent. В прошлый раз я говорил о возможном возврате нефти в диапазон 80-90 долларов. Это краткосрочно произошло в конце августа, а затем последовала новая волна снижений. На момент записи нефть Brent торгуется в районе 70,7 доллара. Сегодня остановлюсь на нефти немного подробно. Слишком уж важные происходят события, и как-то очень уж медвежий настрой по ней на рынке. Давайте посмотрим. 70 долларов за баррель – это много или мало? Средняя цена за 8 месяцев 2024 года составила 83,8 доллара. В 2023 году – 82,6 доллара. В 2022 году – 99,8 доллара. А в 2021 – 70,4. Это все номинальные цены. Но что будет, если посмотреть на цены с поправкой на инфляцию? В ценах 2021 года текущая цена упала к 60 долларам за баррель, что является минимумом с января-февраля 2021 года. С учетом инфляции, средняя долгосрочная цена с 2017 по 2024 год составляет 69,6 доллара в ценах 2021 года. Если посмотреть еще дальше, то в ценах 2010 года текущая цена будет составлять примерно 49 долларов. Все вышесказанное заставляет немного иначе взглянуть на возможность продолжения долгосрочного снижения даже с учетом возможной рецессии. Я не говорю про краткосрочные колебания. После 2020 года и отрицательных цен можно представить все, что угодно. Но вот именно серьезное снижение в долгосрочной перспективе выглядит сомнительным. Медь, в отличие от нефти, без изменений, продолжается консолидация. Как была 4,15 долларов в прошлую запись, так же и осталась. Рынки ценных металлов также без особых изменений. Золото на момент записи торгуется в районе 2516 долларов, прибавив 1% на прошлой записи. Серебро торгуется по 28,6 доллара, теряя порядка 1% с прошлой записи. Особой волатильности здесь не наблюдается. Криптовалюты демонстрируют слабость. На момент записи биткоин находится в районе 57 500 долларов, снижаясь на 5% относительно прошлой записи. Эфир торгуется по 2350 долларов, снизившись на 10% с прошлой записи. Здесь пока ничего хорошего не видно. Максимум, что удается, удерживаться выше уровней падения начала августа. Если смотреть на биткоин, то с апреля наблюдается широкий боковик. В эфире консолидация с начала августа. Индекс доллар DXY с прошлой записи установил минимум в районе 100,5 пунктов. Потом успел еще раз проверить этот уровень и сейчас немного подрастает. Как и ожидалось, произошел отскок вверх. На момент записи DXY находится на уровне 101,7 пункта. Мне кажется, здесь потенциал отскока еще не исчерпан. И можно ожидать продолжения роста индекса в ближайшей перспективе. Теперь немного поговорим про выходившую статистику. В Австралии инфляция в июле снизилась до 3,5% по сравнению с 3,8% в июле. После выхода этих данных разговоры о возможном повышении ставки ожидаемо стих. В еврозоне инфляция продолжает снижаться, в первую очередь за счет энергоносителей. Предварительная оценка Евростата в августе составила 2,2% год к году, что очень близко к целевому таргету ЕЦБ. В Америке потребительская инфляция за август снизилась до 2,5% год к году, а ранее было 2,9%. Опять же, снижение во многом за счет энергии, а вот в услугах рост цен составил 4,9% год к году. В связи с этим полностью уходит вопрос снижения ставки на ближайшем заседании на 50 базовых пунктов. В Китае по-прежнему сохраняются дефляционные риски, хотя прирост цен во второй месяц подряд держится в районе 0,3% месяц к месяцу. Годовая динамика остается крайне слабой и составляет 0,6 год в год. ВВП в США за второй квартал 2024 года вышел лучше прогноза. Рост составил 3% год в год по сравнению с 1,4% в первом квартале. В Австралии ВВП за второй квартал вырос на 0,2% квартал к кварталу и 1% год в год. Все в соответствии с ожиданиями, но при этом цифры слабы. Если посмотреть более широко, цифры окажутся очень плохими. Текущий рост ВВП – самый слабый с начала 90-х годов, исключая кризис. Особо обращаю внимание на ВВП на душу населения. Здесь рецессия продолжает. За год падение ВВП на душу населения составляет уже 1,5%. Впрочем, проблема не только в Австралии. Возможно, многие из вас слышали, что Volkswagen объявил о планах закрытия заводов в Германии. Это не единичная история. И проблемы в промышленном производстве Германии накапливались постепенно. Со своего пика в 2017 году промышленное производство в Германии упало примерно на 16% и сейчас на 26% ниже своего допандемического тренда. Немецкая бизнес-модель основывалась на трех ключевых элементах – дешевая энергия, дешевые субподрядчики в Восточной Европе и стабильно растущий экспорт в Китай. Все эти три составляющие немецкого производственного мира уже ушли.
Спасибо, Илья. А теперь предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и поговорить о том, как искусственный интеллект помогает в подборе актеров в сфере кино. И не только об этом, о ситуации с Павлом Дуровым тоже. И об этом вы узнаете из интервью Павла с Дашей Тимбуш, технологическим предпринимателем, кинопродюсером, основателем компании Casting Form в Лос-Анджелесе, ведущей мировой технологии для поиска и бронирования актеров по всему миру. Перед созданием Casting Form Даша успешно занималась управлением глобальными талантами. Клиентами ее компании сейчас являются такие киногиганты, как Universal, HBO, Netflix, Apple TV+, Amazon, Paramount и другие. И актерами ее компании являются люди из 124 стран. Успешные кейсы Casting Form включают актеров, представленных на премию Эмми и официально отобранных на Венецианский кинофестиваль. Так, в мае 2024 года в фильме «Анора» Шона Бейкера, удостоенном Пальмы Дор, в разделе «Особой благодарности» было указано имя Даши Тимбуш. С почти 15-летним опытом в индустрии развлечений Даша обучалась в Стэнфорд, Florida International University и Miami Ed School. Она получила степень магистра в области космической и киберпсихологии. Павел, кстати, это подробно обсудил в интервью. Она сертифицирована как коуч по модели процессного общения, удостоена премии Her Courage Award в категории инновации и технологий. Даша выступает с лекциями в программе непрерывного образования Стэнфордского университета, регулярно принимает участие в качестве спикера на ведущих мировых отраслевых мероприятиях, таких как Каннский кинофестиваль, NFT London, Sharing Economy Global Summit, международные события International Project Management Association, Global Online Marketplace Summit, технологические недели в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а также на Международном экономическом форуме. Обязательно прослушайте это интервью от начала и до конца.
Даша, ты кем себя считаешь? У тебя интересная такая достаточно биография и плюс вот точка пересечения того, чем ты сейчас занимаешься. Ты себя считаешь предпринимателем, творческим человеком, балансом всего? Вот как это в тебе вживается?
У меня когда-то давно, лет, наверное, 15 назад, когда я только начинала работать в кино, был разговор с Александром Цикало, это, наверное, мы помним, такой российский продюсер. Он давно уже тоже покинул Россию. И когда я только создавала свой технологический стартап, а я делаю программу, которая помогает студиям актеров нанимать по всему миру, у нас с ним был похожий разговор. Говорит, ты вообще как себя вот людям представляешь? Потому что ты вот это там, и кино, и инвестиции, и там, и стартапы, и все такое. Говорит, ты как вот ты себя можешь одним словом назвать? Я говорю, слушай, ну я профессиональная фея. Я вот профессионально помогаю людям достигнуть того, чего бы они хотели. Да? То есть, если мы... Это, наверное, такое романтическое какое-то описание, но если посмотреть, когда я работаю с артистами, я помогаю им в карьере достичь тех успехов, которые бы они желали. Да? Там, каждый актер мечтает попасть в Голливуд. Каждый стартапер, для которого я там адвайзер или ментор, мечтает попасть там, не знаю, в Кремниевую долину или получить инвестиции. Я помогаю им с этим. Если говорить про какие-то инвестиционные проекты, то инвестор, когда приходит, он тоже хочет ну, какие-то получить для себя бенефиты там, в качестве какого-то классного вложения в какой-то крутой проект, чтобы с ним вместе ассоциироваться и там, потом сделать, например, экзит. Поэтому, ну, наверное, самое широкое, если в бизнес раскладывать, это предприниматель технологический, но я очень действительно многогранный человек, и как еще дипломированный психолог и коуч, я могу сказать, что я вхожу в очень редкую группу людей, которые действительно в состоянии делать много дел одновременно. Таких людей очень мало, но они существуют.
Кстати, я в твоей образовательности видел там слово киберпсихология. Давай, выстрели в голову. Чтобы мы не попутали, знаешь, не подумали, что это психолог для киборгов. Ты вообще как бы это скажи, что это такое?
Да, это классный вопрос. Это случилось у меня во время ковида. Я, так как мы все были в таком немножко подвесе, я решила пойти еще и на психолога поучиться. Там были семейные события разные, папа не стала, и как-то я решила тоже это время посвятить немного учебе. И одновременно у меня была магистратура на двух направлениях психологии. Утром я училась на космической психологии. Это психология подготовки космонавтов, астронавтов и реабилитации их после полетов. То есть в целом, как оставаться в себе в условиях высокой угрозы риска жизни, при этом оставаться эффективным и так далее. Киберпсихология. Я во второй половине дня училась в это тоже full-time. Это направление, которое позволяет анализировать поведение людей в интернет. И чаще всего специалисты этой профессии используются спецслужбами для того, чтобы предотвращать, например, вербовку людей, которые психологически нестабильны, подвержены, например, суицидальным наклонностям для террористических атак или в разные вот эти группы, которые детей собирают там для скул-шутингов и вот такие вот, да. То есть киберпсихолог — это человек, который внедряется вот в эти сообщества в интернет и выявляет лидеров, с одной стороны, выявляет людей, подверженных вот такому психологическому воздействию, и как бы вынимает их из этого всего, помогает спецслужбам, так сказать, защищать граждан, предотвращать разные сложные такие штуки.
Если уж у нас так совпали темы и такая ниша, как бы, в которой ты разбираешься, давай тогда, мы уже поняли, что такое киберпсихология. Скажи, что ты думаешь по поводу дуровского кейса?
Слушай, ну, по поводу дуровского кейса я думаю следующее, что как предприниматель, значит, позиция моя такая. Конечно, как предприниматели мы несем ответственность за тот продукт, который мы создаем, но как любое средство, как любой тул, в руках хорошего человека этот тул может приносить благо, в руках плохого человека это, там, не знаю, приносит беды и так далее. Поэтому несет ли он ответственность за все переписки и за все действия, которые проходят у него? Ну, я думаю, нет. Да, то есть несет ли он ответственность за то, как у него политика, например, взаимодействие со спецслужбами? Наверное, да. Да, то есть я не думаю, что его кейс — это такой, знаешь, белое или черное. Вот там правда где-то посередине, где мы вряд ли узнаем, потому что какие конкретно там кейсы и интересы у спецслужб и государств, и то, что нам показывают медиа, это одно, а то, что на самом деле они хотят, это совсем другое. Поэтому что я думаю, ну, я думаю, что каждый должен заниматься своим делом, и если бы действительно государство всех стран давало ему деньги в виде налогов, которые мы платим на поддержание, например, борьбы там с преступностью, ну, наверное, да, с него тогда можно было спросить и сказать, а вот почему вот и так, да? Он создал коммерческий продукт, ну, как бы, наверное, это его дело, и общаться там со спецслужбами или нет, он делает свой выбор. Как человек, который пользуется этим, ну да, конечно, мне не хочется пользоваться сервисом, где есть скам, где есть какие-то, да, там мошеннические операции и так далее, но это есть в любых службах. И тут на самом деле это просто здравый смысл, да? Если тебе какие-то странные люди с тобой взаимодействуют в этом приложении, в другом, ну, заблокируй, не общайся, да, там. То есть если кто-то смотрит порнографию, ну, это выбор того человека, да, ну, ну что тут, виноват ли в этом Павел, ну, вряд ли.
Окей, ты проявила сейчас там в себе там третий талант, талант политика. То есть вроде сказала много, но не ответила ничего. Давай, слушай, как бы у нас,
Дипломата.
да, дипломаты и политика, да, у нас с такими орешками есть опыт. Давай так, переведем в более практическую плоскость. Смотри, я тоже предприниматель, я CEO компании. Это означает, что я несу ответственность. Знаешь, у меня в свое время состоялся очень хороший разговор, было лет 6 назад. Мы обсуждали работу, не работу с казино, и это обсуждение у меня было с моим хорошим приятелем, фаундером Smilegate. Это одна из крупнейших видеогейм-компаний в мире и как бы крупнейшая в Азии. И он буддист, и такой тоже там, тоже PhD, такой гик, вот как я, такой в очках, только еще поменьше, ну и постарше меня. И он сказал, говорит, с этим надо работать, этим нужно заниматься. Я говорю, а как же, ты же и буддизм, и ты философ, и так далее. Он говорит, Павел, если не заниматься нам этим, то придут другие люди, у которых моральных ценностей, может быть, там, вот лучше взять это под свой контроль, пускай тематики как бы не самые приятные, чем допустить это нам на произвол и там само, как бы, потому что будет еще хуже. В этом отношении мне как бы возникает автоматический вопрос. Вот, грубо говоря, ты сел компанию, коммерческую компанию, да, не фундейшн, не чарите там проекты, грубо говоря, не какой-то там организация, которая кричит, мы там за свободу. Мне очень, как бы, знаешь, я тоже, мне вот разделяется между, как бы, гражданин, то есть у меня есть, как бы, гражданское там проявление, грубо говоря, да, то есть там, там либерал, либертарианец, там свобода и так далее. И есть другая сторона, это предприниматель. Вот, и это далеко не всегда про одно и то же. Поэтому у меня вот, я не очень не люблю, когда коммерческие компании начинают кричать про свободу. Там Илон Маск может там кричать про свободу все что угодно, там, но там Твиттер или Икс, это как бы Все-таки же там это некие там social media платформы, да, грубо говоря. Все-таки же это платформа, это коммерческий проект, оно деньги должно приносить. То же самое Telegram, как бы. Мне вот не нравится, когда сейчас все закричали там про свободу, потому что с точки зрения Telegram как Telegram, ну, камон, ребята, как бы Дуров, он как бы не там, не foundation, организатор, иначе бы у него состояние 15 миллиардов долларов бы не оценивалось. Это коммерческий проект. И вопрос, а знаешь, как сказать, есть ответственность, есть безответственность, или вот ответственность за безответственность. А ты абсолютно права, там, кто чем переписывается, это ничье, это как бы это личное дело. Но когда к тебе даже не спецслужбы, когда к тебе обращаются следственные органы или там судебные решения в отношении, не знаю, организации, которая занимается педофилией, вопрос с точки зрения не реакции на это, потому что реакция может снизить твою пользовательскую базу, как бы, поэтому как бы и вопрос, ответственность, безответственность. Ну, понятно, что мы сейчас не про то, что кого-то посадить надо, не посадить, понимаешь, вопрос, как бы, а надо отвечать на это или не надо отвечать.
Слушай, но всегда легко судить и как-то, да, со стороны отвечать. Я не на месте Павла, мне сложно сказать, как это сделать правильно. Наверное, если его позиция изначально была как бы независимая платформа и независимая соцсеть без вмешательства, но, наверное, создание прецедента, вот что кто-то пришел и по какому-то хорошему кейсу обратился, ему разрешили. Возможно, ну, не знаю, страх какой-то у него был, что если он начнет это там, да, делать, придут там сразу все и как бы уже там не докопаешься. Так сказать, сложно бы сказать нет. Женская позиция, на мой взгляд, и мужская тоже, наверное, немножко разная, да, потому что женщины более, женщины-руководители, они сейчас очень сексистки, это все прозвучит. В общем,
Давай, давай, не это, не
женская
выкидывайся, давай.
натура, да, мы как бы за гармонию и за баланс, да, вот это как-то наша такая натуральная черта. И мне кажется, женский стиль руководства, он более мягкий в любом случае, чем мужской. Наверное, если бы я была руководителем крупной такой платформы социальной, но ну, меня бы заботило, что есть вот какие-то люди, которые пользуются, например, моим сервисом, они страдают. Я бы сделала там какую-то, не знаю, фокус-группу, там, КСДФ, я бы там посидела, пообщалась и так далее. Имея такое количество кэша и не имея программу какого-то такой, не знаю, customer support, заботы о своей аудитории, мне тоже сложно представить. То есть я, наверное, бы вот как руководитель своего стартапа, мне это очень важно. У нас бывает негативный фидбэк, конечно, и когда люди работают в кино, есть разные кейсы, и тоже там и харассмент, и все такое, конечно, мы должны на это реагировать и защищать пользователей, с которыми мы работаем. Другое дело, что есть большое количество пользователей, которые любят злоупотреблять заботы, да, и как бы те люди, которым реально нужна такая забота, они могут, ну, просто, там, не знаю, стыдно, неудобно, еще какие-то, да, концерны. Поэтому ответственность, безответственность, ну, каждый предприниматель выбирает сам. То, что он строит, зачем он строит, какие у него цели были создания бизнеса, я бы, наверное, обратила на это внимание.
Слушай, ну да, вот интересный, кстати, пример, когда что-то происходит в первый раз, ну тяжелее, а когда что-то, знаешь, как бы уже можно проследить какие-то другие кейсы, или как бы провести параллели. Давай так, Илон Маск, его удачная и неудачная покупка Твиттера, да? Когда Илон Маск был просто твиттерианом, когда он твитил активно, грубо говоря, у него была одна позиция. Это была позиция его личная, там, как бы там, in my humble opinion, да, то есть его личная человеческая позиция. Когда он купил Твиттер и стал CEO Твиттером, как бы это уже как бы стало, грубо говоря, он возглавил компанию. И помнишь, когда там первые дни, когда он пришел там, в Твиттер, там, всех из-за стенка выпустим, всем свобода, там полностью либерте, грубо говоря. А когда осталось силы и начал этим управлять, как бы опаньки, и как бы пришлось, то есть ему пришлось прямо нырнуть в это, в модерацию, построение инструментов модерации, как находить баланс, какие правила игры, то есть не пустить как бы на то, что абсолютно, а как раз все, как бы личная гражданская позиция уехала, пришлось очень плотно начинать заниматься всем этим достраиванием, то есть как бы совершенно другой подход. И вот видно разница, как бы, когда я про свое, про там свои гражданские человеческие позиции, или когда я возглавляю бизнес, и я за это отвечаю, как бы все-таки же это разные вещи.
Да, я согласна с тобой. Ну, поэтому я говорю, что для меня мой продукт так или иначе связан, да, у нас большая юзер-база, и у нас есть большое количество социал-активности, например, с актерами, которые пользуются сервисом. Конечно, когда у тебя есть такое большое количество денег на счетах, не использовать их для улучшения user experience, там, да, ну, наверное, сложно. Когда ты только деньги используешь для максимизации прибыли и супер лин, ну, конечно, ты супер молодец с точки зрения бизнеса, но с точки зрения морали и вот этих принципов уже как бы вопросики, типа, а ты правда про свободу, ты правда там про какие-то добрые дела, или мы тут как бы бабло ради бабла, а еще если здесь не потратим, то сколько заработаем, да? Ну, то есть проблема денег и власти, она была во все времена актуальна. Поэтому я думаю, то, что мы сейчас наблюдаем, это совсем не новая история. Там и 100, и 200, и 300, и 1000 лет назад были похожие лидеры с похожими там продуктами, имели похожие проблемы от государства и других людей, которые хотят эту власть поделить. Поэтому, ну, глобально ничего нового мы не наблюдаем.
Кстати, давай к твоей платформе, твоей онлайн-платформе кастинга.
Мы занимаемся только наймом актеров, и мы сейчас строим один из продуктов, который позволяет мэчить актеров по психологическому профилю на роли, которые им подходят. И в будущем мы думаем этот B2B продукт продавать как раз HR-платформам, которые смогут подбирать просто людей на определенные позиции в бизнесе в соответствии с психотипами этого человека, чтобы человек дольше в компании оставался. Потому что проблема найма, когда человека приходится снова нанимать, то есть вот проблема вот этих hiring mistakes, когда люди нанимаются, но при этом в течение первого года их увольняют и приходится снова нанимать, она как раз в HR-платформах не очень хорошо подсвечена. Потому что, например, смотрят там соответствие человека по Big Five, по ключевым каким-то психологическим характеристикам. Но в найме, например, важны еще такие показатели психологические, как мотивация человека, его, собственно, ценности и стиль управления, который он предпочитает, стиль общения и так далее. И вот эти уже штуки мы их можем анализировать, и мы их HR-платформу можем предлагать для использования, и чтобы они своим клиентам показывали.
И где у нас там AI, и как бы чем он будет заниматься? То есть он будет заниматься и мэтчингом, и отработкой вот этой, нахождения вот этих там психологических прочих моментов, или как бы...
Ну смотри, у нас как бы до AI, собственно, вот когда я тебе рассказала, что во время ковида я сделала магистратуру, там это четвертая моя магистратура по психологии, по киберпсихологии, мой тезис, собственно, был в поле актерском. Да, то есть я изучала психологию именно актеров, и мне было интересно, вот как я могу актерам, которые сейчас все по домам сидят, что-то там, не знаю, поддержать их психологически. И я бы сказала такую гипотезу, что актеры в кино играют сами себя. Я сделала ресерч на основании собственной базы данных, на основании ролей, которые актеры получали. У нас, собственно, гипотеза подтвердилась. И вот это знание о том, что актеры сами себя используют, мы, собственно, и заложили в основу AI. То есть как это дело работает? С одной стороны, мы анализируем профили людей, создаем психологический портрет актера, с одной стороны. С другой стороны, у нас мы анализируем сотни тысяч в открытом доступе ролей разных скриптов, которые были, выявляем там, собственно, вот эти теги, что там у них там есть общего, после этого делать просто вектор similarity анализ, какие у нас актеры больше всего подходят на эти роли. С точки зрения генеративки, например, да, и дальнейшего, что с этим еще можно делать, такая-то есть такая глобальная амбиция, что мы, допустим, просто пишем промпт, что типа хочу актера на роль там доброго человека, но при этом со сложной судьбой, который там ему сложно держать себя в руках, когда люди вокруг плачут, например, там еще что-нибудь такое. И к этому промпту мы уже можем там сгенерировать, чего у нас там в базе есть на это дело подходящее. Допустим, поменять промпт, там хочу с перламутровыми пуговицами, он еще показал других актеров. То есть хочется идти в эту сторону, потому что на самом деле процесс кастинга — это одна из самых долгих частей производства кино. Например, там Стивен Спилберг может там, годами искать подходящего актера, и сейчас пока это все делает ручками, там, да, на телефоне, до сих пор сейчас. И фотографии актеров развешивают просто на стену, и это вот так, как инсайдер смотришь на это, думаешь, боже, боже, мы же в технологичное время живем.
А ты знаешь, вот с учетом того, что сейчас описалось, кастинг же он может быть под любой роли. А вот тут любопытно сразу, а вы модерацию под что кастинг смотрится, вообще какой-то производите или нет?
А, да, конечно. У нас верифицируются и как запросы на какие роли, потому что все студии, собственно, с которыми мы работаем, это топовые мейджор-студии, там HBO, Netflix, Amazon. Если говорить про какой-то adult-контент или что-то такое, мы это не делаем. Мы даже на самом деле не делаем рекламу, потому что для нас это не кор, и там очень низкая маржинальность. Почему мы не делаем adult-контент? Ну, потому что, во-первых, мы защищаем своих пользователей от подобной истории. Если кто-то хочет в этом сниматься, ну, они, я думаю, что найдут способы это делать. Но у нас подобных запросов никогда не было. И у нас один раз был скам, который мы очень быстро прекратили. У нас зарегистрировался некий кастинг-директор, который себя представил человеком, который делает кастинг на «Игры престолов». Это было типа там в самом начале, там, наверное, может быть, 4-5 лет назад. И прислали пробы для нескольких актрис, и одно из требований у них было, чтобы девушка топлес сделала одну из сцен, потому что, ну, там сцена была оправдана, что там будет нюдити. Обычно, когда делается кастинг на подобные сцены, всегда во всех сценах написано, что вы не должны раздеваться, пожалуйста, не раздевайтесь перед камерой, будьте одетой. Но мы вас информируем, что в случае, если вас возьмут на эту роль, возможно, будет нюдити, и там будет стант или дабл, и там та-та-та-та-та. Ну, то есть обычно в таких кастингах такое большое приходит еще дополнительный ворнинг. Здесь было все наоборот. Здесь типа вот, пожалуйста, пробы, и еще вот это. И мы просто сразу же стали получать репорты от пользователей. Мы, естественно, пришли, это проверили. Еще раз контактировали с HBO, сказали, что тут вот такая штука, предупредили всех кастинг-директоров, они сказали, спасибо большое, это уже не первый раз, тут типа вот люди пытаются как-то типа злоупотреблять этим, и вот они это все зарепортили в полицию. Это вот как рак вопроса про Павла Дурова, да, вот эту всю историю. То есть, ну, если бы в Телеграме были люди, которые говорили, ой, мне тут детскую порнографию прислали, уберите скорее, ну, наверное, они должны были это куда-то зарепортить.
А как ты считаешь, предприниматель должен быть публичным или нет?
У меня очень biased opinion на этот счет, потому что я профессиональный пиарщик, и 10 лет назад я была номинирована на пиар-специалиста года Ассоциации международной по связям с общественностью. Поэтому я считаю, что неважно, предприниматель ты или нет, если ты в целом как человек занимаешься развитием себя, своего бренда, то вообще неважно, что ты в жизни создашь. Любое будет там либо profitable, либо убыточно, в зависимости от того, какую репутацию ты строишь. Поэтому для меня вообще всегда и моя публичность, и моя репутация — это мой всегда самый дорогой asset. И если я где-то не права, я всегда извиняюсь, я всегда приношу там какие-то извинения, пишу письма, работаю с этим. Должен ли или нет? Ну, не, точно не должен. Но если человек строит глобальный бизнес, и он хочет глобальных каких-то профитов больших, но я думаю, что публичность может очень серьезно помочь. Вот. Если человек строит просто какой-то классный кэш-кау-продукт, и ему не хочется, типа, вообще никаких амбиций, глобального успеха нет, ну, это неважно, наверное.
В 21 веке ты считаешь, что персональный бренд это серьезный актив?
Я думаю, что во все времена это было серьезным активом Сократа. Мы это до сих пор все помним. Чувак все правильно сделал в плане личного бренда.
Окей, хорошо. Кстати, возвращаясь к твоей платформе. Интересно, ты скажи, вот твоя платформа, скажи, она тулсет или нет?
Глобально это выглядит как Тиндер. Просто карточки с актерами. Если смотреть мобильное приложение, выглядит как Тиндер. Вот так просто листаешь, там актеры. Ты можешь выбрать того, кто тебе понравился, через приложение отправить запрос на даты, свободные или нет. И после этого, если актер свободен, ты можешь ему прислать пробы, он тебе в ответ пришлет видео. Все взаимодействие проходит через нас. Прямого общения с актером нет. имя, фамилии, телефонов актера нет, то есть все взаимодействие проходит только через нашу платформу. Если ты пойдешь через веб, это выглядит немножко как Airbnb, да, то есть там тоже так же карточки с актерами, ты проваливаешься в актера, тебе там больше его фотографий, видео, ты можешь посмотреть также календарь, и он тебе еще рассчитает, что вот сколько будет стоить. Ты, допустим, сам ставишь цену, у нас там нету ни на каком актере цен, потому что все-таки мы не в рабское время даже. Ты, допустим, предлагаешь на 5000 долларов в неделю, там, например, 4 недели съемок, он типа считает, что будет за 4 недели вот столько, плюс комиссия, то есть total будет вот такой. То есть у нас мы transaction-based, мы получаем комиссию только в том случае, если актер был заблокирован. Если актер не заблокирован, то сколько хочешь, можешь там смотреть на них, пожалуйста, бесплатно.
Скажи, а вот база работодателей, то есть те, кто обращается, она как-то валидируется, верифицируется, или это как бы просто свободная, там, как бы там зарегистрировался, разместил и пошел, поехал?
У нас достаточно простая верификация, но она профессиональная, да, то есть у человека должны быть аккаунты в определенных профессиональных сообществах, которые он должен подтвердить. Если, допустим, это какие-то молодые фильмейкеры, эта верификация делается мануально, то есть они просто запрос отправляют, мы там проверяем. Но нам проще в этом плане, у нас спроса гораздо меньше, чем предложение. Ну, просто рынок настолько дисбалансирован. Поэтому у нас все топовые студии уже и так есть. То есть как бы нам вот уже того, что есть, хватит там на 10 лет вперед. Поэтому мы сильно в плане продвижения среди спроса не продвигаемся. То есть мы за качество аудитории, за качество пользователей, для того, чтобы качество матча было выше. Потому что у нас очень высокие чеки, и у нас, ну, как бы не такая оборачиваемость, там, то есть это не 300 там, долларов, там, 100 долларов работает, там 10, 30, 100 тысяч долларов чек, поэтому мы, в принципе, ну, сильно каким-то промо массовым не занимаемся.
Кто платит, кстати, с какой стороны?
Студия. Студия
Студия.
платит транзакционную комиссию в случае successful match.
А география какая? Ну, я понимаю, что студии там фактически, наверное, большинство или все американские, а география с точки зрения актеров, это тоже США или это какой-то глобальный кавердж?
У нас пользователи в 124 странах мира. Америка наш первый маркет, второй маркет наш UK, Индия третья. То есть в основном все наши end-юзеры на самом деле находятся в UK и в Восточной Европе. То есть несмотря на то, что заказчик и глобальное имя, оно будет голливудское, американское, но все они производят сейчас за пределами США. И это было до ковида. Это было последние, наверное, 20 лет минимум. То есть, если, например, вы посмотрите на тот же кейс там, «Игр престолов», где мы, собственно, посчитали вообще маржинальность проекта и сколько денег они могли сэкономить, «Игры престолов» не производили в США. Он был произведен в 6 странах мира, там, включая Ирландию, Испанию, Мальту, Хорватию, в общем, много там, несколько стран, Исландия. И почему продакшн производит за пределами США? Во-первых, это экономические бенефиты. Все эти страны дают tax rebate до 50% возврата налогов. И, собственно, мы посчитали, что произведя 5 сезонов за пределами США, 6-й сезон, собственно, они произвели бесплатно для себя. То есть они произвели за пределами США. Для того, чтобы получить или tax rebate, они должны были нанять каст и крю на местах. Это, собственно, там, где мы выходим. Здравствуйте, мы тут в этой стране есть, наймите. То есть они нанимают через нас, при этом они возвращают свои деньги, и они дешевле для себя производят. Поэтому такой вин-вин для всех. И мы единственная платформа в кастинге, которая глобальная. Все остальные локальные, это либо США, либо какая-то отдельная страна.
Нам это объяснять не надо. У нас, мы, как говорится, как Квинслендер, я очень хорошо знаю, потому что у нас Квинсленд как раз один из штатов именно по еще бытность. Она стоит приезжай, когда была премьер-министром Квинсленда. Она как раз создала эту у нас зону. И вот эти tax rebate, все, мы одни из мировых лидеров. Вот поэтому как бы ANZ, Австралия, Новая Зеландия с точки зрения продакшена одна из мировых лидеров. А, кстати, здесь всегда смеются по поводу австралийцев. Я как бы говорят, что с точки зрения скиллзов и профессии австралийцы самые лучшие – это спортсмены и актеры. Я правда говорю, что никто не смотрит статистику Стэнфордской школы, сколько уехало в Силиконовую долину и стали очень хорошими разработчиками там в биотехе, фармацевтике, там, в инженерии.
Ладно, вот ну, скажи, у вас как бы coverage, у вас много австралийцев вот, с точки зрения как бы актерской такой лейбор базы?
У нас есть актеры из Австралии, Новой Зеландии, безусловно, это абсолютно не топ нашего списка, просто потому что по численности эти страны не самые большие по сравнению с другими. Ну, то есть просто статистически по номерам как бы это будет меньшее количество. Кастинг-директоров в Австралии, Новой Зеландии, ну, их там 2-3 ключевых, они с нами работают, они делают весь Марвел, они делают там Толкина, вот эти все истории «Властелина колец», всю вот эту штуку. По поводу спортсменов, актеров из Австралии, Новой Зеландии, я подтвержу, действительно, большое количество очень талантливых людей из этого региона. И я до того, как начала работать с актерами, работала с профессиональными атлетами. Собственно, с этим была связана моя... Там, эта поездка моя связана с тем, что я приезжала там на кинофестиваль в Мельбурне, который сейчас недавно закончился. Там сейчас в октябре будет South by Southwest в Сиднее. Я планирую снова вернуться. Когда я здесь была в прошлый раз, я была с серфингисткой, с которой я работала в тот момент, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Мы строили для нее новую карьеру в серфинге, и вот мне посчастливилось поработать как раз в твоих краях с Энди Кингом. Это бывший тренер олимпийской сборной по серфингу, и он, собственно, готовил всех спортсменов, серфингистов австралийских World Tour, поэтому наличие, опять же, здесь формулы, там, да, Australian Open, конечно, все это подтверждает большое количество спортсменов высокого качества и разряда здесь, поэтому, ну, класс. Вообще soft power, она гораздо более сильная, чем hard power. Поэтому, когда страна имеет людей, которые могут продвигать твою страну за пределами, это очень серьезный ассет.
Твое мнение, с одной стороны, как бы видишь, это меняющийся мир, в том числе за счет безумно быстрой эволюции, революции не назову, но там эволюции технологии, что бы ты рекомендовала, какие скиллзы, в какое направление там родителям помогать ориентироваться с точки зрения детей, то есть какие скиллзы необходимы в этом динамичном развивающемся мире и какое направление до занятости, да, как бы ты видишь там, ближайшие там, 20 лет.
Ну, я тебе здесь отвечу как психолог, конечно, который с образованием соответствующим. С детьми все в целом понятно лет до 7 примерно, куда они хотят, пойдут и что с ними будет. И здесь, наверное, самое важное – это присматриваться к тому, что дети сами транслируют. Когда мы говорим в возрасте там, подростковом до 17 лет, здесь самое важное поддерживать ребенка в том, во что он интерес вкладывает, да. При этом, конечно, нужно держать баланс и разного рода зависимости, например, игровые, да, должны быть ограничены очень серьезно по времени. И я думаю, что для ребенка важно. У меня пока нет детей. Я хочу тоже сделать эту ремарку, чтобы никто тут мое мнение не считал как истину в первой инстанции. Мои знания больше теоретические пока в этом плане. Но то, что мне известно, что как человек, который был ребенком тоже, наверное, то, какая я получилась в итоге, мне тоже нужно поблагодарить моих родителей за то, что я очень в разных направлениях развивалась в детстве. То есть у меня была музыкальная школа, у меня были танцы, у меня был балет, у меня был компьютерный класс, я занималась спортивным ориентированием, я плавала, у меня были коньки. То есть я пробовала вообще абсолютно все, вот куда мне вот прищепило, да, при этом я 7, там, 8, 9 лет пришла к родителям, сказала: родители дорогие, вы знаете, музыкальная школа, это все очень интересно, я пошла с пацанами в физмат поступать, и поступила в физико-математический колледж. Ну, то есть это была моя личная, да, как бы мое личное желание, меня родители не заставляли этим заниматься. Жалею ли я о том, что я сейчас, например, не свободно играю на фортепиано, а вот только если приложу усилия? Ну, наверное, немножко, но я понимаю, что вот этот навык я могу сейчас обрести. Поэтому глобально, отвечая на твой вопрос, предложить для ребенка условия, в которых он может себя попробовать в разных сферах и с точки зрения физического развития, то есть спортивные любые виды, и индивидуальные, и коллективные. Потому что все, что коллективное, просто позволяет развивать социализацию. Обязательно, на мой взгляд, это знание иностранных языков, потому что просто это показывает свободу мира. И, наверное, самое крутое вообще в жизни, и как ребенка, и уже как более взрослого человека, это путешествие. Потому что весь experience, который на самом деле самый важный для нас в жизни, это lived experience. Тот experience, который мы прожили, который мы знаем в теории. Поэтому многие вещи, о которых я вот так вот говорю, я говорю не в теории, знаю. Да? Я жила в разных странах, у меня было не самое легкое детство, там я была замужем несколько раз. То есть у меня моего личного lived experience достаточно много. У меня свой благотворительный фонд был больше 5 лет, где мы помогали детям с различными недугами осуществлять как раз их мечты. Потому что это была очень, и до сих пор я считаю, очень серьезная эмоциональная поддержка для людей, например, с генетическими заболеваниями или там с диагнозами, такими как рак. Поэтому я много взаимодействую с детьми. И когда мы им позволяем возможность давать просто быть собой и создавать вот этот safe space, где они абсолютно защищены и могут пробовать все, что угодно, это, наверное, позволяет ребенку развиться и стать личностью.
Ты self-made персонале. Вот поэтому не каждую передачу, но я завершаю вопросом, как self-made человеку. Какая твоя рекомендация, которая, может быть, для тебя самой как бы, какое-то количество лет назад была бы важной, одна как бы основополагающая, очень весомая рекомендация для людей, которые как бы хотят вот, self-made добиться какого-то результата? Ты можешь дать это как некое мото, а можешь просто как некий там совет вот этого, как сказать, более насмотренного человека. Вот какая-то рекомендация будет?
Ну, это супер чизи позвучит, я просто скажу быть собой, но у меня есть определенный тул, который мне позволяет понимать, who is who. Как коуч я сертифицировалась в такой модели, которая называется PCM, Process Communication Model. Я просто брифли расскажу, кто хочет, посмотрит. Модель почти 50 лет назад получила премию Эрика Берна. Ее, собственно, создал Тайби Келлер, который работал с Биллом Клинтоном в его президентской кампании. Он работал 25 лет в НАСА, помогал собирать коллектив. Суть этой модели в том, что каждый из нас состоит, личность каждого из нас, как дом, состоит из 6 этажей. И эти 6 этажей — логик, упорный, деятель, мечтатель, душевный и бунтарь — есть в каждом из нас. И каждый из этих 6 типов личности в нас развит в определенной пропорции. Вот если вы хотите понять, кто вы и как быть собой, вы можете просто сделать это исследование с собой, пройти этот опросник, и вы поймете, что есть ваша база. И вот эту базу очень важно в себе принять и не бороться. Потому что очень часто мы как бы общество нам говорит, какие мы должны быть. И очень часто люди находятся не в гармонии с собой, пытаются вот это, а я сейчас создам. Ну да, может быть, но в твоей структуре личности, возможно, есть более простой путь, как ты можешь сделать все то же самое, не надрывая себя. Поэтому у всех разные пути. Кто-то приходит в это через медитацию, кто-то приходит там через знание психологии. Я понимаю, что PCM для меня стал таким прям вот ключом, который позволяет мне сейчас и отношения с людьми выстраивать, и с собой как бы быть в гармонии и достигать тех успехов, которые я хочу. Я начала, собственно, с того, что знаем просто этот инструмент, я понимаю, что вхожу в очень редкую категорию людей, которые много дел могут делать одновременно. И так могут делать не все. И, например, большую часть жизни мне общество говорило, что так делать нельзя, надо сфокусироваться на чем-то одном. Я не могу фокусироваться на чем-то одном. Мне скучно. Поэтому будьте собой, делайте то, что хотите.
Понятно. Начало фразы «люби себя», а дальше ее продолжение каждый добавляет по мере своего личного баланса и гармонии.
Любите себя, будьте собой, да.
Отлично, Даша. Спасибо большое за время. И желаю еще дальнейшего, как бы, кайфового времяпрепровождения на нашем зеленом континенте.
Спасибо большое, Паш.
Павел, спасибо за интервью. А как вы считаете, какие технологические и этические проблемы могут возникнуть при дальнейшем внедрении искусственного интеллекта вот в процесс подбора актеров?
Виктория, я думаю, мы с вами иногда такой вопрос затрагивали, когда мы затрагиваем вопрос этики. Ну вот меня он прямо в тупик загоняет, потому что считать, называть этикой? Все-таки же, опять же, технологии эволюционируют быстрее общества, общество не успевает, не догоняет. И как бы вопрос там, это этика или это все-таки же стереотипы, клише прошлого века? Здесь нужно как бы все-таки же подходить как бы очень там с размышлением, с дискуссиями, с обсуждениями. Я не вижу никаких этических угроз, однозначно. То есть, если мы считаем, что все движется в рамках системы права, я не вижу никаких там возможностей каких-то этических нарушений. Как раз все-таки же мне кажется, что задача технологий – упрощать доступ к рынкам, к рынку покупателя или рынку производителя контента, к рынку труда и наоборот, допустим. Удешевлять, упрощать, оптимизировать его с точки зрения того, чтобы все происходило не по случайности, а преднамеренно. Не чтобы талант находил свою возможность реализации не потому, что получилось, а потому, что адекватно оценилось, что это талант, и ему дали доступ к возможности, там, не знаю, показать себя, заработать денег. Поэтому я считаю, что это супер этично все. А что вопрос не этичности? Ну, я не знаю, вот как бы скандал, который был, опять же, между OpenAI и Скарлетт Йоханссон, по поводу использования голоса, как бы все равно как бы голос использовался, но какой-то похожий, да? Там, ну, это все, вот эти все вопросы, там, этичность, неэтичность, они как бы такие вопросы на грани, они очень спорные. Вот, я не вижу каких-то, пока сохраняются правовые вопросы, пока они блюдутся, вот, а все-таки же мы считаем, что там, мы живем в правовых государствах, я имею в виду там, где вот мы это обсуждаем, и все-таки же там право будет всегда соблюдаться. Поэтому не вижу никаких угроз для каких-то этических тем.
И вот как раз вопрос про обеспечение непредвзятости, да? То есть здесь получается у искусственного интеллекта больше плюсов, да? То есть его невозможно пригласить на кофе до кастинга, например, или там через каких-то знакомых передать ему что-то. То есть
Ну,
здесь
Виктория, вы
больше.
знаете, авантюризм – это же тоже определенный талант, да, грубо говоря, в том числе генетически предрасположенный и достаточно очень редкий. Но если нас технологии приводят пока невозможным к так называемому идеальному рынку, когда там кривая спроса и предложения, она, ну, как бы это идеальный рынок, то есть, грубо говоря, нет никаких шумов, все обладают всеми информацией, как бы все доступно. Это большой вопрос. Сможет ли талантливый авантюрист обмануть такую систему? Вот раньше это можно было сделать за счет, я не знаю, харизмы, там, личного обаяния, умения там сыграть в личные интересы, там, ну, как бы быстро как бы что-то подхватить, что-то сделать, куда-то, как говорится, без мыла забежать, да, грубо говоря. То есть, ну, я думаю, что не все так быстро. Мы вот это там эволюционируешь идеальное общество вооруженной технологии, мы там придем еще не завтра утром. Но, наверное, скорее всего, все равно от этого мы как бы там уйдем. Вот, я думаю, скорее всего, что то общество, в которое мы придем, оно уже будет другим. Вот в чем дело. И, то есть, конечно же, ну, знаете, это когда в казино приходит человек, умеющий считать карты, да, его хватают за руку, ну, неприятно. Но вопрос, как бы, а что за этим следует? А вот какое это окружение, в котором мы оказались? Если авантюристов схватят за руку, потому что технологии как бы будут позволять делать все справедливо, да, хорошо. Но если это окажется, когда мы будем в обществе, состоящем из лентяев и бездарей, плохо. То есть, знаете, как бы, опять же, вот здесь вопрос всегда баланса и компромисса.
Ну и последний вопрос. Мы его тоже уже обсуждали в наших предыдущих выпусках, но я не могла его не коснуться в этом выпуске, который специфический, касается именно киноиндустрии. как изменится индустрия кино и телевидения в ближайшие 5-10 лет. Да, может быть, вам придется повториться то, что вы уже говорили, но вдруг кто-то слушает наш подкаст в первый раз, и ему, естественно, будет интересно, как вы, как визионер, как человек из этой области видите, как то, как изменится кино.
Виктория, на самом деле оно очень сильно поменялось за последние 100 лет. Прям радикально. Давайте вспомним, что было 100 лет назад, да, звучит смешно. Первые актеры, актерская деятельность была сопряжена с гигантским количеством рисков. Потому что вот там все станты, там вот этот, то есть не, там, каскадеров еще даже не было, да, каждый актер, то есть и все элементы как бы там исполнения каких-то трюков технически, они были безумно рискованные. Ну, на самом деле там очень часто актеры погибали или как бы становились инвалидами. И с развитием технологий это все менялось. Сейчас для того, чтобы марвеловские снять комиксы, там не надо с тяжелым молотом, я не знаю, там бегать на подвесах по этажам, как бы там с риском там сломать себе шею, правильно? Сейчас все снимается в студиях, в павильонах, гигантская CGI, да он уже вовсю используется. Он очень часто, самые там бюджетные ленты снимаются так, что часто актеры, которые взаимодействуют в кадре, друг друга не видят, потому что съемки с одним происходят на одном континенте, с другим на другом континенте. Мне это очень напоминает, помните, пятый элемент Люка Бессона. И там на станции собрались в том числе как бы элиты, в том числе актеры различные. И там был один актер, немой суперзвезда, который как бы там снимался большим количеством, как бы супергерой, вот, и при этом как бы, ну, просто использовался как бы его образ, да, грубо говоря, ну, фактически там лицо на картинке. Поэтому, ну, оно уже, у нас реально актерская деятельность, ну, чистое актерство осталось где? На театральных подмостках. Но оно осталось со времен Шекспира, правильно, и как бы сильно не менялось. Вот как было, так и было. Ну, декорации улучшились и свет. Я думаю, что оно и останется. Вот это некая какая-то ниша эксклюзивная, там, элитарная, да, там, пойти в театр. Кино и вообще поставка контента любого, это может быть, там, я не знаю, там, те же самые телевизионные сериалы, они будут там on demand, то есть, когда мы будем, как зрители, хотеть, как бы, чтобы действия разворачивались, все же как бы стремится нас удовлетворить, да, то есть уходим от рынка продавца к рынку покупателя. Рынок продавца, если Стэнли Кубрик или там Фрэнсис Коппола там увидел это так, то как бы ешь это так, нравится, не нравится, как говорится, там, гений, да. Сейчас мы приходим в рынок покупателей, голосуем долларом, и я, как зритель, хочу, чтобы развивалось вот так. Ну, потому что мне хочется это так потреблять. Поэтому уйдет все в эту сторону. Останется искусство, останется марвеловское кино, ну, как бы там, это не, как бы, ну, совсем, это, все-таки же это контакт для потребления, это не искусство, грубо говоря. Авторское кино, да, как бы, это искусство. Поэтому я думаю, авторское останется там, так же, как и театр. Все остальное, это будет контент на потребление, и здесь вот то, что мы там с Дашей затрагивали, скорее всего, все-таки же мы перейдем к формату, когда будем получать роялти, там, база, кто-то получит роялти за нос, кто-то за уши, кто-то за зубы, кто-то за глаза, кто-то за голос или за тембр голоса. Тоже очень хороший вариант, потому что, опять же, да, у кого-то, может, актерского таланта нет, но уши замечательные. Вот. Или умение декламировать нет, но тембр голоса классный. Вот как бы это будет там библиотека, грубо говоря. И опять же, здесь вопрос права, потому что, скажете, ну, искусственный интеллект сможет бы такие там симулировать любые. Да, но не забываем на том, что смысл, что искусственный интеллект обучается как бы на вещах реальных. Соответственно, каждый, кто дал свою частицу, то, на чем ему училась, должен получить свой там роялти платеж. Вот. Ну и как бы вот получится то, что большое количество как бы только тех людей, которых мы сегодня называем актеры, вот, из многих из которых вообще не реализуются, ни в никуда, да, вот, или модели, или там, они получат вот как бы возможность как бы монетизации. Большой или маленькой, ну, посмотрите Spotify, да, грубо говоря, кому-то очень мало удается, грубо говоря, кому-то как Тейлор Свифт может вообще Spotify перевернуть за счет востребованности, да, как бы, и тут будет происходить все то же самое. Поэтому актеры в чистом, таланты, которые жаждут и желают и любят быть на сцене, вот сам этот процесс, система Станиславского и так далее, ну, они будут на подмостках сцены. Все остальное, как бы, каждому из этой когорты там, миллионов актеров ну, за что-то свое приглянувшееся, там, я не знаю, искусственный интеллект, который будет использовать в библиотеке, вот как бы будет получать свою монетизацию.
Спасибо вам большое, Павел. А на сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева. Подчеркну, что в этом подкасте мы не даем вам никакую специфическую финансовую информацию, личных рекомендаций и советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро. И подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкаста. Просто введите на русском или на английском языке деньги и технологии. Подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию. Спасибо.
Спасибо.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.